Вы знаете, какое самое основное достоинство христианина? Честность. Честность. Называют это по-разному. Справедливость. Называют любовь. Выражается это все в честности. Тот, кто действительно искренно стремится к правде, блаженны алчущие и жаждущие правды, действительно стремится познать истину, да, этому человеку Господь найдет средства открыться. Мне лично говорили те, которые сами пережили, которые из атеизма пришли к такому образу жизни, к монашеству и строгому аскетизму даже, да. А они говорили, как пришли, Бог дал, действительно дает. Он может или буквально сверхъестественным действием на душу, или пошлет человека, который ему вдруг откроет, снимет у него эти все пороги, которые стояли на его пути. Или перед ним совершится чудо, или с ним, или с кем-то, и так далее. Ищущему откроет Бог. Только ищущему, хочу сказать, не по любопытству. Ой, интересно, а как это такое? Ищущему истину жизни, то есть ищущему того, а зачем в конце концов мы живем? И я живу, и все живут, если все в конце концов умирает. Вот ищущему истины открывается. Потому что ищущий он обязательно посмотрит на противоположные точки зрения, взвесит, взвесит. И не может, мне кажется, разумный человек не прийти к тому, что да, есть Бог. Да. Кстати, множество величайших ученых приходило к этому. В какой степени становились религиозными, я не знаю. Потому что, вы знаете, вот эти вот занятия всякие, ну, кто чем занимается, они очень отвлекают ум человека от того главного, что может соединить человека с Богом. Помните, Христос сказал в Евангелии, не отягощайте сердец ваших объедением. Да, верно. Нагрузился человек, ой, тут уже, знаете, не знаю. Пьянством, ну, дело похуже, конечно, уже. Тут, глядишь, на следующей неделе он еще ахает, охает. Хуже? Хуже. А самое страшное что? Третье. И суетой житейской. Вот это да! И объевшись, и напившись, перепив, человек потом, отрезвев, кается, осознает, а вот суета житейская не оставляет человеку ни одной минуты, чтобы действительно побыть с собой и задуматься, для чего я живу, зачем я живу. Православие есть та вера, которая проверяется, знаете как? Лично, лично, но как? Но как лично? Истинным опытом, личным опытом является только тот опыт, который действительно идет по пути, проложенному стопами святых. Они доказали, что действительно, что не специально доказывали, своей жизнью, своим образом поведения, своим учением – они прямо показали, что они действительно святы, что они действительно с Богом. Вот ведь что, что они показали. Поэтому человек, каждый христианин, может, следуя именно и этим путем, может достичь того огня, который уже не даст ему покоя заниматься все время суетой и прочими вещами. Он будет искать буквально минуту, чтобы уединиться и от всей души только произнести «Господи, помилуй». В чем заключается эта православная жизнь? Слушайте, ну тысячу раз приходится же говорить, да ничего он от человека не требует того, чтобы мешало ему жить. Жить. Не безобразничать, а жить. Ничего. И ешь. Ну не объедайся. Ну, слушайте, даже врачи же скажут. Не напивайся. И прочие всякие вещи. Призывает к честности. Неужели это так плохо? Но оно даже более того говорит. Учитывая нашу испорченность, когда мы не можем не лукавить, не врать, не притворяться. Не можем. Вот, извиваемся, как, я не знаю, как змея подколодная. Так покайся, кто тебе мешает, вот, встань перед своей иконой и прямо честно скажи, так, как мы говорим друг с другом, точно так же, Господи, прости меня, вот я опять наврал, обманул, слукавил, украл и многое чего. Стать нужно перед Богом, и покаяться. Это что, так трудно? Что требует православие от человека? Что поклонов тысячи, да? Как Серафим Саровский, тысячу поклонников? Никто этого не требует. Живи честно по Евангелию. Все. И все тебя будут уважать, если скажут, честный человек, с ним хотя можно поделиться, с ним можно посоветоваться. Да. Что... Ничего же не требует от человека такого, чтобы против него шло. Вот что такое православие. Но задача какая? Нужно принять решение. Решение. Да, я христианин. Эх, что ж теперь мне делать, если я действительно христианин? Наверное. Да, придется по Евангелию жить. О, как это трудно, Боже мой! Неужели уже собрать нельзя? Это же самое ужасное, даже собрать нельзя. Да, вот оказывается мы. Мы не принимаем решения жить по-христиански. Но до тех пор, пока мы этого не сделали, мы не православные. Потому что идти за Христом, как это часто, знаете, да, я читаю в некоторых, идти надо за Христом. Я спрашиваю, а что это такое? Куда идти-то? Идти. Такие фразы, такие возвышенные. О, следовать Христу. Мы должны стоять у Его креста. Мы должны идти с Ним на Голгофу. Ой, так, такая красота. Ну, просто позавидуешь ораторскому искусству этого человека. И то, что такое следовать за Христом? Видишь, сосед твой, соседка, Бог знает, что натворила. Не осуди. Не осуди. Закрой рот. Потому что ты сам, если обратишься к своей жизни, увидишь, еще хуже творил. А если в делах не творил, то в мыслях уже все. Молчи, пропал. Не осуди, не завидуй, не желай зла человеку другому. Ведь каким хорошим вещам призывает христианство? Что-то не получается, а у нас на каждом шагу не получается. Вы слышите? Вы не думаете, что я вам говорю о том, что мы даже сейчас прям вот уже на вершину святости. Да ничего подобного. На каждом шагу, что не шаг, то через пень в колоду. Поэтому наши дорогие и мудрые учителя говорят, наша основная задача – не забывать каяться. И поэтому советуют вечером, найди 2-3 минуты хотя бы. Вспомни, что за день натворил-то. И от всей души скажи, Господи, прости меня. Я действительно не человек, а скотина. И хуже. Это трудно, да? Ну как же я себя скотиной обзову? Ну что, такое оскорбление, это же невозможно. Да, ну самому себя-то можно. Вот это другой назовет тут, я, знаете ли, извините. Но самому себя-то можно? Наверное, можно. Вы слышите, православие к чему призывает? Евангелие есть, есть. Заповеди знаю, ну, более-менее знаю. Прими решение и начни, и больше ничего. И в церковь пойдешь, и на исповедь пойдешь, и причастишься, все. Вот и все. Православие, вы видите, это самая простая религия из всех религий мира. Но не только самая простая. Более оптимистичной религии не существовало и не существует в мире. Не существует. Во всех религиях преступники все куда шли? Шеол, Ваид. Шеол по-еврейски, Аид по-гречески. Все туда. Преступник? Другого пути нет. Там будешь. А кто у нас первый в рай вошел? Вы слышите? Революция. Революция. Первым в рай преступник, бандит? Это что такое? Вы что, с ума сошли? Это что у вас за религия? Вот наша религия. Мытари, прелюбодеи, воры, впереди вас. Кого у вас? Тех, которые мнят о себе, о своей праведности, о своей порядочности. Все впереди вас. Но почему впереди? Потому что они каются. Христос вовсе не этим самым сказал, что воруйте, убивайте, потому что каются. Вот почему. Представьте себе, такой религии, я вам скажу, не бывало. Причем не требует, чтобы как молоху, знаете ли, бросать детей в раскаленное чрево. Нет, покайся от души, от сердца. И ты получишь прощение. Причем очень часто прощение ощущается человеком. Иоанн Кронштадтский об этом очень хорошо пишет. Вот он праведный человек, правда же? А смотрите, что он о себе пишет. Опять я разозлился на этих нищих, эту коляску вцепили, все это. Кричат, за мной тянутся, хватают. Опять эти пьяницы просят. В общем, дневник вы почитайте. И разозлился я, говорит. Он вспомнил, что со мной. И обратился я вновь к Богу моему. Прошу прощения и прости меня, я, может быть, хуже их в тысячу раз. И вновь я ощутил пространство в своей душе. Вы знаете, что такое пространство? Прощение. Снял Бог этот груз с сердца, еще бы не груз, когда я разозлился на человека и не знаю как. И вдруг все прошло. Вот к чему призывает православие. Если хотите, в этом оно и состоит. Состоит. Все прочее, что церковь говорит, там нужно исполнять многие там церковные вещи. Мы должны, конечно, исповедаться, конечно, должны причащаться, конечно, очень нужно ходить и в храм, нужно молиться. Без молитвы религии нет вообще, а не только христианства. Только молиться не о том, чтобы пятка не болела, а молиться о том, чтобы, Господи, помоги мне не лгать. Вот о чем. А то очень ловко молимся. Заболели? Так, о, как молимся, кому угодно пойдем. Святая не поможет, или святой, так колдуна пойду. Молиться нужно вот о своих духовных преступлениях, которые мы творим. Вот тогда, да, Тогда Бог будет с нами. Вы слышите? Бог будет с нами. А большей радости не может быть нигде, ни на земле, ни на небе, если будем с Богом. Ну, извините, я долго говорил. Но все равно я не отказываюсь ответить на ваши вопросы, если как бы не подумаете, что я хотел вас заговорить, чтобы вы не могли задать мне вопросы. Так делают опытные профессора на лекции, знаете. Говорит. О, потом, извините, время истекло. Ответь мне некогда на ваши вопросы. Ну, уж, знаете, уж так и быть, я разрешаю задать вопросы. Вот так.
Алексей Ильич, очень много вопросов. Мы постарались выбрать наиболее общие и немножко, может быть, объединить какие-то по темам.
Вы выбрали самые легкие вопросы, наверное, вот что. Я видел, как вы тут магией занимались.
Нет, мы просто выбирали те, которые чаще всего встречаются. И очень много вопросов на одну и ту же тему. Вот очень много вопросов касается воспитания детей и подростков. Например, вот такой вопрос. Каким образом, на ваш взгляд, можно создать систему духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи? Чем может помочь церковь в этом вопросе?
Ну вот всю историю только идет. Особенно история, когда началась уже хорошая цивилизация такая, настоящая цивилизация. Вот, особенно ярко это проявилось в Римской империи. Да, а потом, когда она стала христианской, создать систему. И все в порядке. Систему создали и поехали. И все, наша молодежь все воспитана. О, если бы можно было создать такую систему. Требуется не система, а требуется самое главное. Самое главное – чтобы родители были теми, какими они хотят видеть своих детей. Вот это, извините, мне некогда. Мне некогда. Я на работе, знаете, я не могу. Мне один, знаете, рассказывал инженер, такой крупный инженер. О, кстати, какой инженер? Никакой не простой. А хотели ведь на месте храма Христа Спасителя поставить... Я забыл, какое это высотное здание, чтобы с громадной статуей Ленина. Там было что-то чуть не за 100 километров видно. Он, и вот говорит, он мне рассказывал. Ну, во-первых, он сказал удивительную вещь. Говорит, вот мы здесь днем сегодня поставили железные сваи такие, все, утром приходим, а они отклонились. Опять делаем, опять отклонились. Кстати, вы знаете, что в конце концов там просто залили, так ничего, отказались строить. А храм Христа Спасителя потом построили. Построили, и ничего не отклонилось. Но это ладно. Что он мне говорил-то? Это все, это второстепенное. Чудеса, ну подумаешь, чудеса. Мы уже привыкли к ним. Да, а что он-то сказал? Алексей Ильич, извините, но пока я их трехэтажном не накрою, так ни с места. Не делают ничего, и все. Но вот тут как сделают, все, он начинает работать. И хорошо работать. Потом опять их надо. Вот видите, какие мы. Так вот, в данном случае дело не в методе в какой-нибудь, а дело в нас самих. Мы хотим какими-то методами, какими-то учебниками, какими-то внешними средствами сделать своих детей какими? Будем уверены, лучше нас, если мы ничего не работаем, не будут. Хуже обязательно. Обязательно. Вот в чем наша самая главная беда. Живем не по-христиански, а как бы хотели, чтобы дети. Водим их за ручку, причащаем их, все. Я недавно говорю одному священнику, слушайте, ну как же младенцев причащаете-то? Вы же их не причащаете. Вы же окунули, так? Вы прикоснули? Они же раз и пузыри. Я говорю, вы же все вытираете платом. Они говорят, да. и называете, что причастили. Что же вы обманываете сами себя и людей? И люди-то что же, не понимают, что ли, что они делают? Они, а что же надо делать? Я говорю, что делать? Ну, пока младенец питается молоком матери, так мать становится, по учению отцов, кем? Единотелесной, единокровной Христу. И младенец, пока питается молоком матери, он сопричащается с ней, если она причащается. Ой, мне некогда, вы знаете, мне причащаться некогда. Вот ребенка я, пожалуйста, притащу, раз, все, помазали, и душа спокойна, причастился. Матери надо причащаться. Тогда ребенок, да, пока грудной, да, она же единотелесна Христу через нее. Но также и дальше даже, когда уже он побольше становится, как много значит, чтобы родители были впереди. Без этого невозможно. Церковь, вы говорите, что такое церковь? Ну, вот церковь говорит, вот нужно Евангелие, надо жить по Евангелию. Я киваю головой, да, но мне некогда жить по Евангелию. И дальше что? А что еще может сделать церковь? Она говорит, вот предлагает, вот способ. Учтите, невозможно воспитать ребенка, будучи невоспитанным самому. Ну, слушайте, ну кто может научить играть на скрипке человека, не умея сам играть? Ну, скажите, неужели это непонятно? Ну, попробуйте, а он берет, да еще не с того конца. Да, ну, это мы понимаем. Как касается воспитания, не понимаю. Я хороший, а у меня дети почему-то никак. Я хороший, вот беда. Самое большое зло, настоящее зло, которое сидит в нас, и из-за которого мы не можем воспитать детей. Мы-то хорошие, дети вот никуда только не годятся. Все перевернули. Да разве после этого может быть какой-то хороший результат? Ну вы что? Ну это просто как анекдот только. Церковь предлагает. Вот, пожалуйста, пожалуйста, вот Евангелие. Знаете? Знаете. Постарайтесь, родители, жить по Евангелию. Быть честными во всем. И в делах, и в словах, и в мыслях. Постарайтесь. Потому что все передается от родителей к детям. Мы все друг на друга же влияем. Неужели не знаем, что это? А уж родители на ребенка особенно. Без этого невозможно. Есть там много других вещей, о которых можно сказать, о литературе, о прочих вещах, да. Но самое первое – родители. Без них особо родители могли воспитать. Знаете, что еще нужно? Они все-таки должны поинтересоваться, что ж такое это Евангелие, кто это такое святые отцы, как это они учат жить. Самим надо постараться узнать, чтобы ответить ребенку, когда он подрастает, на вопросы. Если мы не будем отвечать ребенку на вопросы, касающийся религиозной стороны и нравственной, ничего проку не будет. Я помню, как я к маме приставал. Да, приставал. Скажи, а это? Да дети все не такие. Дети, ну что вы? А что? А почему? А откуда? О! А для этого надо нам, папам, мамам, учиться. Учиться. Не надо кончать семинарии академии. Но надо кое-что знать. Когда спросят, кто такой Бог, а откуда взяли, что Он есть? Ну, и эти-то вопросы надо или нет? Ребенку ответить. А говорят, что Бога вовсе нет. И что ответьте? Надо же ответить на главные вопросы ребенку. Вот. Я вам скажу, что воспитать ребенка именно в христианской вере – это великая и прекрасная задача. Но для этого нужно самим поинтересоваться, что ответить на те вопросы, которые задает ребенок. Не могу сам поискать, спросить человека. И искать прям надо. И потом ребенку объяснить. Вот так происходит воспитание.
Уважаемый Алексей Ильич, объясните, пожалуйста.
Уважаемый?
Уважаемый.
А почему не премного? Ну, слушайте, ну, такое разочарование, ой.
Хорошо, в следующий раз я учту, Алексей Ильич, так, как надо читать.
А если написано, то уличат. Уличат.
Я думаю, что смеяться меня не выдадут. А объясните, пожалуйста, как отличить осуждение от праведного гнева? Стоит ли каяться Господу, испытывая праведный гнев? Может ли христианин радоваться страданиям и смерти людей, противостоящей нам страны?
Это вопрос, конечно, очень хороший, потому что мы часто, когда вот человек, который особенно увлечен в каких-то преступлениях, то говорим, так ему и надо, когда наконец он попался, его осудили, да, посадили в тюрьму и так далее. Есть замечательная формула святых отцов. Формула. О, замечательная формула. Ненавидь грех человека, но не самого человека. Так, как же это понять? Как это можно? Ненавидеть грех, ненавидеть самого человека. Что-то такое, правда? Софистика, что ли, какая-то, да? Нет, это не софистика, это великая истина, которая действительно избавит нас от, я бы сказал, от глубоких ран своей души. От глубоких ран, которые действительно поражают душу и наносят ей тяжелейший вред. Что это значит? Вот убийца должен быть казнен, да, по всем законам, ну, наказан. Всем законам, конечно. Конечно, да. Но кто он? Бедный человек дошел до такого состояния. Бедняга докатился, да. Господи, помилуй его. Но сам грех, само преступление, само беззаконие мы должны, конечно, отвергать и осуждать, и не принимать, и требовать даже, если хотите, наказания. Почему? Человек споткнулся, будем говорить, что ли, так. Да. Сам он уже этим грехом, он уже себе нанес страшную рану. Вы знаете, что такое грех? Грех – это та рана, которую человек сам себе наносит. Слушайте, вот когда кто-то кого-то ненавидит, кто страдает, другой, может быть, даже и не знает. Я его ненавижу, а он даже не знает. Кто страдает? Я. Ну, конечно, кто ненавидит, тот и страдает. И так каждый грех. Так и здесь. Человека зачем же ненавидеть, когда если он действительно уже и так совершил против себя страшные дела, против себя и других, его-то зачем? Грех. То есть само это преступление, которому не место в обществе, в любом обществе, каком это ни было. Да, и с этим грехом надо бороться и наказывать того, кто оказался повинным в нем, но его ненавидеть не надо. Я помню, рассказывал один немец, как их пленно гнали через какую-то деревню нашу во время войны. И как наши бывшие деревенские люди, и он рассказывал, это в Германии были, он рассказывал, да, он говорит, мы все сжались, сейчас нас побьют камнями, что мы наделали. И вдруг нам хлеба дают. Вы знаете, он не выдержал, немец этот, разрыдался. Это было в Германии, когда он вспомнил. Ну, у нас были встречи. Разрыдался. Такого еще никогда не видел, не встречал. Это, наверное, только русские такое могут сделать. Действительно. Вместо того, чтобы подойти, я не знаю, что сделать, с ними хлеба дали, бедные, холодные, зима, голодные, дали хлеба. Вот вам пример. Пример. Да, совершили зло. Еще бы какое зло. Сколько людей погибло, сколько страданий. И вы слышите, злобы против них не было. А против того зла, который совершили, да, конечно. Да избавит Бог иметь злобу. Да, что совершается, да. Зло совершается, да. Злоба не надо иметь. Я думаю, тогда мы не будем ни себя ранить, ни других людей. Итак, ненавидеть надо грех, но не человека, который совершает этот грех. Надо в себе это делить, разделять и не позволять. Даже из чистой, я бы сказал, ну, соображений ради любви к себе. Потому что тот, который таит в себе зло или имеет зло, все, он страдает. Все мы знаем, да, когда на кого-то у нас пылает огонь, человек может и спать даже не может. О, как страдает! Слышите? Кто страдает? Тот, у кого это. А тому и море по колено. Мы сами себя наказываем злом. Вот в этом отношении и понимаются слова Христа. «Любите врагов ваших». Не в том смысле, что по головке гладить, ничего подобного. Искоренять зло нужно всеми силами. Толстовство – это просто гадкая вещь. Да. Вот, оказывается, с чем связано. Грех – да, преступление – да, мерзость – да. Наказывать по законам того общества или того народа, в котором это происходит, надо – да. Кстати, всегда была смертная казнь. Всегда, во всех народах, и в христианских народах. И вот только теперь это совсем давно придумали гуманисты. А что придумали? Он издевается над детьми даже, над беззащитными. Так его нельзя, смертная казнь нельзя. Нет, нет, что в это негуманно. И он потом сидит за счет кого? Родных этой жертвы. Да еще ждет. Может, сбегу, может, амнистия, может, сократят срок, может, освободят, и опять начнем. Придумали прям дьявольская вещь это. И очень жалко, что у нас этот мораторий существует. Это беда, потому что вы помните, какие иногда случаи бывают. Причем это что? Он издевался, издевался, сажают на несколько лет, он потом выходит и продолжает. И этому ничего не научается. Беда. Но это так, это уже мои эмоции. Извините, что я отвлекся.
Алексей Ильич, такая ситуация сейчас в мире, что очень многие люди постоянно смотрят новости, следят за событиями и просто попадают в зависимость от этого, теряют душевное равновесие, появляются депрессии, нервные срывы. И вот в связи с этим такой вопрос. Как правильно смотреть новости и как правильно следить за событиями в мире?
Я вам скажу, что есть великое правило. Каждый должен заниматься своим делом и делать его наилучшим образом. Почему? Даже промыслом Божиим, Ты поставлен на это и делай. Но беда, коль пироги начнет печь и сапожник, а сапоги точать пирожник. И мы такие все политики. Да ну что мне Путин, господи, что мне там этот министр иностранных и вооруженных сил, да и все эти вообще министры. Я лучше всех понимаю, что нужно делать. А они не делают, ничего не понимают. Все, я весь на взводе. И друг другу все выливаем, выливаем, выливаем. Забыли то, что ты выливаешь, оказывается, ты на себя выливаешь. Ты в осуждении, ты в ненависти, ты в злобе, ты в неприязни, ты в осуждении, ты страдаешь, бедняжка, ты. Как сделать? Слушайте, не пора ли нам все-таки заняться делом? Именно. Делай каждый свое. В отношении новостей, что мы смотрим? Самое главное, всегда узнаем. Ну, всегда узнаем, никуда это. Господи, вам расскажут это в 10 ушей. А тут сидим целый час, там, или сколько больше, перед этим компьютером или телевизором, распаляемся, все. Вы знаете, вы знаете, кто мы? О, мазохисты. С этими новостями. Вот что мы делаем. Надо что делать? Пора все-таки взяться за себя. Сказать, хватит. Хватит. Раз в неделю посмотрю, хватит. А может, раз в месяц. Это еще лучше. А лучше вообще не смотреть. Все, главное, что нужно, я узнаю. От меня никто решений никаких не просит, не требует. И это не имеет никакого значения. Пусть те, которые этим занимаются, эти министры, эти чиновники, им надо. Они просто обязаны. А мы что делаем? Себя только мучаем и больше ничего. Так что мой ответ – вообще не смотрите.
Много вопросов об усопших.
О чем?
Об усопших, об памяти, об отношении к усопшим, к умершим. Моя мама умерла полгода назад от рака. Молюсь и пощусь за нее, но утешения нет. И страх, что она, ее душа, не в раю. Помогите советом. Вот еще один вопрос. Можно ли отмолить усопших, если они во время земной жизни, хоть и крещенные были, но не приступали к таинствам? Могут ли умершие родственники помогать, общаться, выражать свою любовь и показывать свою печаль?
Во-первых, молиться нужно вообще за всех, за кого только мы, своих близких, родных. Не нам судить о том, кто они, приступали ли они к таинствам, ходили ли они в церковь или нет. Я знаю одну историю потрясающую. Один человек был бандитом. Настоящим бандитом. И оказался первым в раю. Вот это да! Некрещённый! Вы знаете, некрещённый! Ужас какой! Непричащённый! И в раю. Разве это не ответ? За всех мы должны. Слушайте, чем больше любви мы окажем к другим людям, тем большее благо мы принесем себе. Надо же запомнить это. Нет. Вот, конечно, усопшие не совсем исчезают из нашей, совсем будто исчезают из нашей жизни. Нет, мы же верим, что личность неуничтожима. Но образ ее уже бытия, я говорю об усопших людях, конечно, совсем другое. И вот иногда по причинам, видимо, разного порядка, о которых это уже отдельно нужно говорить, да, иногда они могут проявлять себя таким образом, когда мы, так сказать, ощущаем или переживаем с ними. Не нужно к этому стремиться. Стремиться к этому нельзя. Единственный верный путь общения с ними – это действительно искренне молиться за них. искренне молиться. И еще скажу одно. Ой, да, скажу, но больно совестно мне. Дело вот в чем. Учтите, ничего не надо делать такого, чтобы стыдно не было перед ними. Стыдно не было. Понятно? Если они не исчезают, если они существуют, и если действительно этот контакт сохраняется, то не нужно стараться делать того, за что стыдно будет. А ведь там встретимся. Вот как что нужно помнить. Это недаром христианство предупреждает об этом. Постараться вести себя так, чтобы не было потом тяжелейших переживаний.
Следующий вопрос. Столкнулся с тем, что с каждым годом умом верить все сложнее. Как заставить себя поверить не только сердцем, но и побороть сомнения разума? Почему Бог скрыт от человека? Так всю жизнь живем и сомневаемся, есть ли Он?
Для того, чтобы понять действие Божие, мы должны все-таки с Ним общаться, как и друг с другом. Когда мы хотим, чтобы нас поняли, нас услышали, нам ответили, но мы же должны пообщаться с человеком, правда же? Мысли еще мы не научились читать. Все понятно. То же самое с Богом. Единственное средство общения с Богом заключается в том, о чем знали всегда и все во всех религиях. Религии, то есть там, где верили в Бога, это обращение к Нему. Какое? О, вот это да! Какое! Знаете, какая наша беда? Страшная беда, которая уничтожает, если хотите, и веру, и церковь уничтожит. Мы то, чем можем общаться с Богом, а вам понятно, о чем идет речь, о молитве, мы превратили в чисто пустой внешний ритуал. Это касается всех. Не только нас, мирян, но, к сожалению, и священнослужителей. Можно произносить слова и не молиться. Можно произносить слова и не обращаться к Богу. Произносить слова и без всякого сердца, тогда, конечно, никакого общения не будет, и создается впечатление, что Бог меня не слышит. Тебя не слышит, а ты разве ко мне обращался? Так ты не обращался ни разу. А когда ты обращался? А когда у тебя печенка-селезенка болит, да? Ну, это все язычники об этом, это материализм. Да уж, отцы говорят, святые, можно молиться, можно, но как? Как? Ну, все-таки да будет воля Твоя, Господи, а не моя. А мы все-таки все время молимся настойчиво и упорно. Дай, Господи! То есть да будет моя воля. Без молитвы, правильной молитвы, ни о каком общении человека с Богом не может быть, и никогда мы не сможем услышать Бога, а Бог – нас. Как Он может услышать, когда мы к Нему не обращаемся? Какая правильная молитва? Это чрезвычайно важно знать. Какая правильная молитва? Молитва правильная только та, которую мы произносим с вниманием. Осознанно, то есть. Осознанно произносим. Это молитва. А если мы болтаем языком, а сами не знаем, где находимся, своим умом, то как, это здесь ничего нет. Без осознания, то есть без внимания, молитвы нет. Поэтому если мы хотим, чтобы Бог, когда нас услышал, да, то надо осознанно молиться, с вниманием. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова Был такой замечательный епископ в святой жизни в XIX веке. Он говорил, что молитва без внимания – это не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредное. Слыхали когда-нибудь молитва? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Интересно. Попробуйте вы прийти к какому-нибудь начальнику и начните ему, да, оскорбительные слова произносить. Я вас прошу, да, чтобы мне зарплату увеличили в 10 раз. Да, и так далее. Нет, ну это образ. Вот оказывается, что? Оказывается, молитва может быть душевредным, бесполезным, оскорбительным для Бога пустословием, если она совершается без внимания. Скажете, как все время рассеиваемся? Ловить надо. Рассеялись? Опять. Опять. Ну, вот молитва если какой. Ну, «Отче наш». Попробуйте прочитать. «Отче наш». Я не знаю, кто это может прочитать и не рассеяться. Да это же немыслимо даже, по-моему. Но если вдруг отключились, да, то уж хлеб наш насущный, наверное, вспомним тот же. Это тот же мы вспомним. О, уже хорошо, есть начало контакта. Вот, оказывается, главная причина, почему Бог, как мы говорим, нас не слышит, а мы Его не слышим, и в конце концов друг друга не слышим, а есть ли вообще мы? Да и никакого и Бога нет. Вот почему мы приходим к такому страшному заключению. Лучше давайте постараемся хоть немножко, немножко, небольшую молитву, ну, совсем, который советуют все святые отцы, ну, краткую молитву, ну, запомнить ничего же не стоит. И в любой момент, в любую минуту можно произнести: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Или «Прости меня!» – все. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Слышите, это много? Сколько секунд? Вот. Ну, столько, эти две секунды-то я могу с вниманием произнести? Произнеси. А если можешь дважды, ой, это, конечно, не, трудно себе представить, но все-таки. Вот так мы понемножечку научимся обращаться к Богу. Тогда и Бог ответит нам. Сие да будет.
Алексей Ильич, как раз продолжение разговора. Что значит заключать ум в слова молитвы? И что значит хранить внимание в верхней части груди на молитве? А внимание разве не в голове?
Ну, насчет первого я уже ответил, что значит молитва. А что значит в верхней части груди? Пожалуйста, не думайте об этом. Не нужно. Зачем мы сразу лезем? Груди, а что, еще крестик там, да? А дыхание? А ноздри? Слушайте, ну что же это такое? Куда мы? Зачем это все нужно? Нужно просто к Богу обращаться, нужно так, как мы обращаемся друг к другу. Бог – это личность, а не безликая сила какая-то. Это личность, и к нему нужно обращаться так, как мы обращаемся друг к другу. И не думать о том, где держать внимание. Не надо об этом. Это не нам с вами. Не нужно это. Это вот так. Не нужно.
Алексей Ильич, в современных монастырях график посетителей выше, чем в иных торговых центрах. А там, где его нет, к этому всеми способами стремятся. Очень не хочется уйти из мира и стать активным менеджером православного культурно-досугового центра. Как выбрать монастырь желающему истинного монашества и как построить свою жизнь в современном монастыре?
Ну, слушайте, это достаточно личный вопрос. Я сомневаюсь, чтобы сейчас он был, да, интересен для всех. Но скажу только такие вещи. Сам я ничего не знаю, но читал у того же Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника, у других оптинских монахов, они сказали страшную вещь. Страшную. Монашество уже не стало. Это писали до революции. Сотни монастырей. Монашество не стало. То есть, что значит монашество не стало? каком смысле? А то можно, знаете ли, не понять. В том смысле, что такое монашество? Монашество – это действительно отречение от всех тех земных занятий, кроме одного, которое требуется для пропитания себя. Все. Монашество – это так называемое умное делание. Умное – это вот то, что мы с вами сказали, молиться с вниманием. Вот они писали, что уже в XIX веке, вот Брянчанинов писал, что он за свою жизнь встретил только одного или двух монахов, у которого было умное делание. Так что монастыри должны быть какими? Это там, где изучают святых отцов. Потому что без святых отцов мы не можем правильно понимать христианство и духовную жизнь. Я не знаю, если вы найдете такой, кто это спрашивает, такой монастырь, в котором бы изучали святых отцов. Я про вот то, что я слышу, то сейчас основное внимание уделяется хозяйственной стороне. Сейчас много строений, строят новые храмы. В монастырях, кажется, уже есть храм, нет, еще один. Потом все это украшают, все это, знаете ли, все делают, роскошествуют даже в жизни. Более того, святитель Филарет Московский, Московский Филарет святой, вот его память будет 2 декабря, да, он с сожалением писал, со скорбью писал, что монастыри вместо стремления к уединению сейчас все зазывают и хотят как можно больше паломников. Что такое человек, даже с которым встретились, уже рассеянность? Кто такой паломники? С ними надо заниматься. Так вот, со скорбью пишет, вместо того, чтобы уединиться, как можно, отгородиться, если хотите, потому что кто-нибудь-то хоть должен среди народа, огромного народа, хоть единицы-то могут заниматься собой, молитвой. Нет, нам нужны паломники, афиши, зазывания, чего только идет, прям зазывание. Приезжайте к нам. Простите, это монастырь? Такие вещи может послать? Это же антимонашество. Никому только не говорите, а то побьют камнями. Это антимонашество. Уходили, посмотрите, монахи, уходили в самые безлюдные места. Теперь нет. Теперь напротив. Да, чем больше народу, тем лучше. И народ, к сожалению, едет, не ищет не реальных помощников в жизни, а ищет кого? Чудотворцев, прозорливцев, святых. Ищут. Вот, оказывается, как ищут. И что нужно. И, к сожалению, получают лже-прозорливцев, лже-чудотворцев, лже-старцев. Увы, видите, что писали святые? Плакали и рыдали о том, что монашество исчезает совсем. Почитайте вот. Почитайте Брянчанинова, Господи, ну надо же иметь его сочинение. О монашестве как раз. У него 5-й том сочинений прямо о монашестве. «Приношение современному монашеству». Прям том так называется же. Если кто интересует, посмотрите, чем заниматься нужно. А не этими бесконечными хозяйственными работами. А то еще всякие культурные мероприятия. Обратите внимание. Да, всюду сейчас, всюду в суете. Где там умное делание? А у отцов совершенно четкая позиция. Без так называемого умного делания монашества нет. То есть обед – это все можно делать. Одежду одеть – это все. А где молитва? Это вы что думаете, молитва заключается в том, чтобы вот там в церкви отслужить что-нибудь, да? Если нет ее молитвы внутри человека, то и сами службы будут подобными. Ну что вы? Так что с монашеством сейчас это чрезвычайно дело сложное. Есть искренние люди, которые стремятся. Дай Бог, может быть, они займутся Брянчанином, потому что без руководства этого святителя трудно быть монахом, особенно в наше время. Невозможно даже быть без него. А едва ли сейчас, много ли найдете монастырей, где бы действительно этим занимались? Сейчас главное – послушание. Какое послушание? Армейское. Армейское. В армии приказали – делаю. Здесь приказали – делаю. Причем послушание, на самом деле, это, как говорят отцы, великое иноческое делание. То есть это совсем не дисциплина армейская. Хотя по форме это очень похоже. По форме. По форме, но не по содержанию. Вот так что с монашеством сейчас, конечно, это очень-очень сложно и очень трудно. По крайней мере, от многих приходится слышать. Подходят, говорят, приходят в монастырь, а там, оказывается, занимается, ну, чуть не колхоз, говорят. Вот так. Может быть, это преувеличивает, но трудно найти обитель, в котором бы действительно кто-то наставлял, помогал, вот именно научал молитве. Без молитвы нет монашества. А где эта молитва, не знаю.
Алексей Ильич, извините, вы удивительно все правильно говорите. А вас кто-нибудь слышит?
Нет. Нет. Это да, это невозможно. Дело в том, что мы подверглись очень сильному влиянию Запада. А на Западе уже давно монашество во что превратилось? Это социальное учреждение, которое занимается социальной деятельностью. Все там обращено внимание на социальную деятельность. Вы слышите? Вот эти – помощь бедным, да, забота о детях, об инвалидах, да, детские дома – хорошее дело? Хорошее. Но не монашеское дело. Для этого должны воспитывать христиан, которые бы этим занимались. Монашеское дело – это воспитание духовное, то есть научение человека правильной молитве, прежде всего, правильной жизни, как относиться к своим состояниям. Уже очень много. Но уже давно, там уже давно этого нет, монашества. Там такого монашества нет. Вот. Ну, и это, естественно, отражается и на православных, православии. Вот так.
Правда ли, что у каждого человека есть своя судьба? И может ли человек изменить судьбу?
Неправда. Неправда. Судьба, само слово «судьба» говорит о чем-то безусловном, что не зависит от человека. Вот знаете ли, как вот какой-то план есть, и по этому плану он существует. Нет. Даже когда Христа спрашивали, когда же будет кончина века, он не сказал. А почему не сказал-то? По той причине, что оказывается, что каждый человек своим, как есть слово, произволением, то есть своей волей, своим желанием, своим намерением, своими стремлениями постоянно меняет свое духовное состояние. Вы слышите, духовное состояние свое мы определяем, и в зависимости от него все меняется и вокруг него. Меняется даже его состояние тела. Вы не думаете? само тело, здоровье и болезни, меняет состояние окружающих людей, обстоятельства меняются. Человек является своего рода в этом отношении центром. Вот. Ведь не думайте, что Господь управляет людьми прямо, как это обычно мы и говорим. Нет. Как существуют законы физического мира, точно так же существуют и законы духовного порядка. Законы. Слышите, они что-нибудь, которые нельзя изменить. И вот в зависимости от нашего духовного состояния, так происходят и соответствующие действия этих законов на нас. Поэтому от человека все зависит. Нет судьбы. Человек сам творит свою судьбу. Правда, он не думает об этом, он не понимает, он мечтает, не знаю о чем только, он мечтает и думает, что творит судьбу. Нет, нет. Судьба как раз это и есть результат его духовной жизни, а ничего-либо другого. Духовной жизни. Вот, не осудил, когда мог осудить. О! Ух, как замечательно! Да вы знаете, что человек сделал себе это? Какое благо! Попробуйте! Попробуйте! Видишь, не расскажите. Вот видите, человек знакомый, все, наш знакомый человек створил. Знаете что? Что? Молчок. Сокрой прегрешение брата твоего. Вы увидите, попробуйте. Господи, ну мы же должны пробовать, в конце концов. Христианство – это жизнь. Вы увидите, какое на душе вы получите глубокое удовлетворение. И так во всем. Мы себя или раним, или, если хотите, лечим при правильных поступках. Господь открывается нам, открывает свои действия по мере нашего обращения к заповедям Его и исполнению жизни по Его законам. Вот так.
Алексей Ильич, как справиться со страхом перед Богом? И раскройте, пожалуйста, подробнее вопрос о доверии Господу.
Доверие?
Доверие.
Первое, надо понять, что в отличие от языческого представления о Боге и о богах, в которых Бог является всесильным владыкой, который что хочет, то и делает. Поэтому дрожали, как бы что-нибудь не нарушить, иначе получишь. Ну, то есть это то полное подобие того, как в государстве, знаете ли, когда какой-нибудь там царь, да, не заденьте, иначе голова с плеч. То есть представляли Бога вот как это земного царя, который может и наказывать, и награждать, и казнить, и так далее. Это языческое представление. В христианстве объявлено, и, кстати, этого никогда не было, что Бог есть только любовь. Если мы только поймем, что Бог есть действительно любовь, а не судья, слышите, не судья, а именно любовь. Какая? Ну, представьте себе, ну, например, вот мать, если такая, к которой, ты знаешь, можешь обратиться с чем угодно, там, или отцу, ну, который, знаете, что он именно любит и простит тебе все, все на свете, только обратись к нему. Никакого страха тогда не будет. Перед любовью страха быть вот того страха, которым жил весь языческий мир, не может быть и не будет. Будет страх, если, то совсем другое. А знаете какой? Как бы не оскорбить любовь. Вот там старушка-мать. Что она может вам сделать? Да ничего, бедная едва ковыляет. Ой, не дай Бог обидеть. Вы разве ее боитесь, что ли? Нет. Ну, не дай Бог обидеть, что вы. Вот страх. Это страх чего? Любви. Страх любви. А в язычестве это был страх чего? Страх. Животный страх. Животный. Страх наказания. Страх мести. Этого страха у нас нет. Потому что Бог есть только любовь.
Алексей Ильич, спасибо вам огромное за эту встречу. Мы очень надеемся, что мы еще не раз с вами встретимся, и остальные вопросы тоже так или иначе смогут прозвучать. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто сегодня пришел.